Давно мы с вами не возвращались к изучению Адроним. Вначале по причине праздников, потом по моей болезни. А между тем, один Адрон у нас остался вообще недоученным. И воспользовавшись тем, что сейчас у нас 2 дня осталось от этой недели, попробуем с вами это восполнить. Поскольку изучали мы этот материал совсем давно, наверное, его все-таки... Для того, чтобы хотя бы что-то понимать, материал-то был сложный, если вы помните, надо его повторить как следует, может быть, даже с самого начала. Сейчас этим и займемся. Значит, гадрон этот посвящен трактату Йойма. Это уже 3-й гадрон по трактату Йойма, который мы с вами изучали. И, ну, во всяком случае, формально он занимается... Следующим отрывком, завершение трактата Йойма на странице 88.1. Раби Ишмуэль говорит, что истечение семени в Йом-Кипур – основание для тревоги за жизнь того, с кем это произошло. Но если, мол, он дожил до следующего Йом-Кипура, то он может быть уверен, что обладает долей в будущем мире. То есть такая парадоксальная несколько ситуация. Истечение семени грозит... смертью человеку, с которым это произошло в Йом-Кипур, но если он дожил до следующего Йом-Кипура, то это какие-то даже гарантии ему предоставляет, этому мы удивляемся впоследствии. Рав Нахман Барыцек заявляет по этому поводу: пусть знает, что весь мир голоден, а он сыт. Рав Дими по приходе из Израиля добавляет еще к этому, ну, правда, непонятно, что добавляет, не добавляет, это может быть противоречие друг другу высказывания в конечном итоге оказаться с точки зрения намерения. Но, тем не менее, пока что это выглядит как добавление. Рав Дими по приходе Израиля говорит, он продлевает свою жизнь и усиливается. И Раши поясняет, видит своих детей, то есть, ну, живет так долго, что застает своих детей и внуков и так далее. Несмотря на то, что с точки зрения контекста обсуждаемого материала этот вопрос вроде как допустим, ну, вписывается в общее рассуждение, но у Рэба появляются, как всегда, вопросы. Первый вопрос. Как глава Йом-Кипура, которая занимается вопросами тшувы, и сам трактат, как мы добавляли, по-моему, от себя, может заканчиваться обсуждением вопроса, который противопоставлен тшуве, одного из самых тяжелых грехов? Второй вопрос, который мы сейчас уже назвали, каким образом этот грех, то есть, ну, вот эта проблема, вернее, там, грех или не грех, это вопрос достойный обсуждения. Как эта проблема может становиться, может приводить к тому, что человеку становится гарантирована доля в будущем мире, долголетие, там, он заставит детей и внуков. И вроде как с точки зрения самого текста Гемора получается, что само по себе истечение семени к этому приводит. Хотя Раша объясняет там, что, значит, у него, что логика такая, раз у него столько заслуг, что он даже, пережив истечение семени в Йом-Кипур, дожил до следующего Йом-Кипура, значит уж точно у него доля в будущем мире. Но Рэбе такую версию, вообще, во всяком случае, полноту такого объяснения отвергает. Затем Рэбе переходит к рассуждениям по поводу тшувы из любви, высочайшего типа тшувы. И задает, указывает на то, что есть подобные вопросы, которые касаются тшувы из любви. В Геморе говорится о том, что такой тшувы умышленные преступления становятся подобны заслугам. И несмотря на объяснение Маршо, имеющееся, которое говорит, что заслуги становятся как бы причиной, насколько я помню, заслуг, с точки зрения Геморы видно, что имеется в виду превращение в заслуги самих преступлений. Ну и непонятно, так же, как с истечением семени нашим, как же это возможно, чтобы преступления становились заслугами, сами преступления становились заслугами. Чтобы это объяснить, приводим Мишну из Йойма, заключительную, ну, собственно, в рамках которой мы и крутимся. В рамках Геморы, по поводу которой мы крутимся. Раби Акива, счастливый еврей, перед кем вы очищаетесь, кто вас очищает, отец ваш, и окроплю вас чистыми водами, Бог Израиля, Бог Миква Израиля, и так далее, как Миква очищает. Рогачевский Гаон по поводу очищения, кропления очищения, которое нуждается в осознанности, в намерении, окунание действия, которое в кавоне не нуждается. И на это указывают стихи, которые Рабби Акива приводит в подтверждение вот этих вот типов очищения. И чува из любви подразумевает действительную осознанность, подлинное намерение стремление вернуться ко Всевышнему. Чува из страха, противопоставленная ей другой тип чувы, мотивируется именно стремлением избежать каких-то проблем, избежать наказания и так далее. И отсюда следует разница в том, как эти чувы действуют. Чува из любви полностью устраняет из прошлого преступления, а чува из страха исправляет следствие этого преступления, то есть избавляет человека там, от наказания, скажем, но саму проблему никуда не девает. Кстати говоря, можно для более глубокого понимания этого материала вспомнить тот фрагмент Тани, который мы сейчас учим в Хитосе, и Герас Атшува, как раз первые главы. Пример с освящением женой на условии того, что у нее нет грехов. И если невеста совершила чуву из страха или чуву из любви, будет практическая разница понятная. И абсолют чувы из любви в том, что преступления не только исчезают из прошлого, вот этот вот феномен чувы из любви, то, что она не с последствиями борется, а с причинами, то есть устраняет сами преступления. Так вот, ее абсолют не в том, что грехи, преступления устраняются из прошлого, а в том, что они становятся как заслуги. Получается, что в самой чуве из любви есть разные уровни, есть уровень, и, ну, естественно, в этих уровнях связаны между собой осознанность. Мы с вами сказали, что осознанность является причиной устранения преступлений в прошлом. Значит, есть осознанность кавона, как она ведет к выкорчевыванию преступлений, к устранению их из прошлого, а есть та, которая превращает грехи в заслуги. И получается, что по отношению внутри самой чувы из любви, как бы, по отношению к тому намерению, которое превращает грехи в заслуги, то намерение, которое всего лишь, в кавычках, разумеется, для нас, устраняет грехи из прошлого, она вообще не считается намерением, не считается кавоной. Дальше прозвучали рассуждения о Бал-Чуве, который превосходит праведника, косвенно подтверждающие справедливость нашего вот вывода относительно уровней в чуве из любви. И дальше, это уже прошлый урок, мы перешли с вами к объяснению, которое Алтер-Ребе дает об абсолюте любви и вот намерении, которое превращает преступление в заслуги, касательно, скажем, запрещенной пищи. Запрещенная пища привязана к клипот, никуда от них деться вроде как не может. Как же ее оттуда можно извлечь, сделать так, как будто я никогда не ел пищу некошерную, скажем. Она может быть оттуда извлечена только чувой из любви, которая настолько велика, что она... Вот ее источник настолько глубок, она происходит из глубины сердца, из страстного желания прилепиться ко Всевышнему, мотивируется тем, что человек ощущает свою оторванность от Бога, как буквально физическую убийственную жажду, он как иссушенная пустынная земля. Так как он находится до этого крайне далеко от Всевышнего, то он по этой причине испытывает безумную жажду к божественности, которой у цадиким нет и не может быть вообще. Об этом сказано в месте, где стоят Баал и Чува, из предыдущих рассуждений, из примеров в предыдущих рассуждениях. Так вот, умышленные преступления становятся для такого человека как заслуги, потому что именно благодаря им он приходит к подобной великой любви, приходит к этому феномену способности оторваться от всего, что у него было в прошлом. Я бы так это сформулировал. И Ребе уточняет, обозначает ясно, что Алтер-Ребе здесь говорит о субъекте и об объекте. с одной стороны, о субъекте человек переживает такое поднятие, которое, то есть он испытывает такую жажду к божественности, ну и, следовательно, переживает такое поднятие, которое недоступно даже праведникам. И об объекте, то есть умышленных преступлениях, которые становятся как заслуги, вот умышленные преступления, сами умышленные преступления становятся как заслуги. Алтер Ребе объясняет, что это происходит потому, что именно благодаря умышленным преступлениям человек достигает данной великой любви. То есть умышленные преступления становятся инструментом, я бы сказал, достижения этого высочайшего уровня в божественности. Дальше мы перешли к разговору о том, как в Аллахе находят отражение подобные процессы, скажем. Когда подготовительное действие приобретает высокую значимость благодаря своему отношению к тому, к чему она готовит. И, возвращаясь отсюда, приведя такие примеры, это уже прошлый урок, повторите, совсем несложно, мы возвратились к нашему разговору со следующим выводом. То есть получается, что достижение самого высокого уровня чувы из любви, вот в чувы из любви есть разные градации, та чувы из любви, которая превращает умышленные преступления в заслуги, невозможно, кроме как пройдя через совершение умышленных грехов. То есть цадиким там близко не стояли. И вот получается, что единственный путь к такой чуве, это пройти через умышленные грехи. Почему? Потому что именно они помещают человека в ситуацию пустыни, которая заставляет его жаждать Бога так, чтобы, и так далее. И раз так, то значит умышленные преступления, когда уже они приводят к чуве такого рода, приобретают характер заслуг, причем заслуг какой-то невероятной степени. Подобно тому, как действие, которое необходимо совершить для выполнения заповеди, приобретают статус заповеди. Сами приобретают значимость и статус заповеди. Примеры в том же уроке. И вот теперь мы переходим, наконец, к новому материалу. Честно говоря, я думал, что будет страшнее. Находимся мы в сборнике на странице Куфламет Алеф, пункт Вов. Ну, то есть, сейчас мы имеем на руках вывод о том, что умышленные преступления – это единственный путь достижения чувы из любви по существу, получается. А следовательно, если чува из любви де-факто практически достигнута, мы с вами оговаривались тогда совершенно точно, что это совершенно не факт. То есть, чува из любви может быть не достигнута. Это вообще уникальный случай. Чува из любви, вроде Раби Элезера, там, Илиша Ахера или Раби Элезера Дурдаю. Но если она достигнута, то тогда бывшие умышленные преступления приобретают статус величайших заслуг. А волых юрей эйнзе маспик. Но, на первый взгляд, этого недостаточно. По каким причинам? Сейчас Рыба покажет, что наше понимание... ну, не может представляться исчерпывающим. Алеф. Арея махшири митсу беацмом эйнем нехпохим венайсим лы митсва. Значит, ну, для начала, с точки зрения тех примеров, которые мы привели, махшири и митсва, напомню, что это такое, различные действия, которые вспомогательные, или предметы вспомогательные, какие-то процессы вспомогательные, которые делают заповедь выполнимой. Махширы митсва, они сами в митсву не превращаются. Элэхэм нишорим махшири нафилу ведас раби Элиэзер. Но остаются махширы митсва, остаются чем-то подготовительным, все-таки сторонним заповеди, даже по мнению раби Элиэзера. Мнение раби Элиэзера, это по поводу того, как очень далекие от выполнения заповеди действия, например, рубка дров для плавильной печи, которая необходима для того, чтобы сделать нож для обрезания, которое следует совершить в субботу, да, в обязательном порядке для восьмидневного ребенка, оно приобретает очень высокую значимость, То есть нет разницы между тем, насколько удалено действие от того, то есть рубка дров для того, чтобы расплавить металл, он уже полагает это процессом, который приобретает колоссальную значимость. Но колоссальную и не колоссальную, это так или иначе все-таки не заповедь сама, а это все-таки некоторая подготовка. Гамли даса Иерушалми шаласи сука вулулов ворхи машер цивону вихулю. И даже по мнению Иерусалимского Талмуда, который тоже из примеров на прошлом уроке, который полагает, что на изготовление строительства суки следует уже произносить благословение, как на заповедь, ашерки чонуб мицвейса вецивону, то есть Иерусалимский Талмуд полагает, что мы вправе заявить, что Всевышний приказал нам строительство суки. Хотя, на самом деле, на первый взгляд, Всевышний приказал нам проживать в суке. Но поскольку мы не можем проживать в суке, ее не построив, то, следовательно, приказом является и строительство суки. «Микол моким эйнзэйла митсвэс асиес асуко вэлой митсвэйс бэсуки стэйшву». Но, тем не менее, даже Иерусалимский Талмуд не полагает, что строительство суки становится заповедью сидения, проживания в суке. Благословение, которое Иерусалимский Талмуд предписывает, это не аллахическое мнение, мы не произносим благословение на изготовление суки. Но это привели мы такое мнение в качестве иллюстрации тому, как подготовительное действие способно становиться практически частью заповеди, как минимум. Но вот сейчас как раз и разбираемся с тем, чем же они точно становятся. Выше мы зарядили эти примеры с целью показать, что они становятся практически заповедью, но вот практически оказывается не совсем практически. Так вот, даже по мнению Иерусалимского Талмуда, благословение произносится на строительство суки, но благословение произносится не именно на асиес сука, на изготовление суки, а не на заповедь лейшев басука. Не то благословение произносится, которое мы совершаем, уже проживая в суке, в праздник сука, собственно, выполняя заповедь уже по всем мнениям, а произносится на отдельный процесс. Все-таки это отдельный процесс подготовительный. Хоть Иерусалимский Талмуд и засчитывает его как заповеданный. И подобно этому, несение последний и наиболее вопиющий пример из прошлого урока, несение крови до жертвенника с целью кропления, как бы включается в процесс совершения жертвоприношения, включается, в частности, в процесс кропления. Но при этом, говорит Рэбе, надо обратить внимание на то, что если человек нес кровь до жертвенника, а потом, предположим, пролил ее, то что, выполнено служение? И, разумеется, нет. Следовательно, само по себе несение крови до жертвенника не представляет собой без изъянной работы, цельного служения. Тут есть что обсуждать, разумеется. Интуитивно, наверное, слушатели это понимают. Тут есть о чем поговорить. Но, тем не менее, вот так вот Рэбе здесь-то показывает. То есть, наши примеры показали нам, что подготовительные действия, рассуждаем мы об этом, для того, чтобы показать, что умышленные преступления, они могут рассматриваться как часть последующих заслуг, как последующие заслуги. Но вот Рэбе говорит, могут рассматриваться в определенном ключе, с определенным контекстом. Нам-то надо прийти к выводу, надо разобраться, вернее, с тем, как сами по себе преступления становятся заслугами, не как повод, не как махширин, не как подготовительное нечто, а именно сами становятся, конвертируются как бы в заслуги. И примеры, которые мы привели, они нас очень близко к этой теме подвели, но не до конца. Они все-таки не указывают на то, как махширин здесь остаются в какой-то степени махширин. Бейс, второе и главное, веикер. Бехол анала рейзе ахонелы митсво вепиула шиги бесуга митсво веисейра мизой заушаих мамашлы митсво зой гуфа. Второе, что делает наши примеры, не вполне подходящими, не идеальными для совершения выводов к которому мы стремимся, это то, что во всех перечисленных случаях подготовка к заповеди и действие, которое вот совершается в качестве подготовки, оно все-таки имеет отношение к этой заповеди и специфически к этой заповеди. То есть для того, чтобы сделать обрезание, мы там рубим дрова для того, чтобы переплавить металл. Но это все связано с заповедью и как бы не противоречит, во всяком случае, ей. Шигуя иса сука вилула в хулу. То есть человек изготовляет суку, изготовляет лулав. Это все связано с последним. Ну, вот это, наверное, лучший пример. Гумойлых из адома зелым избеах. Он несет кровь к жертвеннику. Он именно ту кровь, которую брызгать будут, он ее несет к жертвеннику, а не какую-нибудь другую. Или там не совершает действия, которые принципиально не имеют отношения к заповеди. Они действительно направлены на заповедь. Машенкин бы не дензидно, что не так в нашем случае. Аримица дэхот осо пиуле афахизм бы не асхиейс. В нашем же случае вроде как принципиально другая ситуация. Умышленные преступления, ну хорошо, мы с вами как-то поняли, что они без них не обойтись. Они как-то в результате становятся необходимым условием для того, чтобы впоследствии человек приобрел заслуги. Поэтому у них есть, безусловно, какая-то связь с этими заслугами. Но в конечном итоге они векторно направлены в другую сторону. Это таки преступление, то есть человек совершает преступление, противоположное воле Всевышнего, противоположное заслугам. И вот мы говорим, что они сами становятся заслугами. Ну, гораздо принципиально легче себе представить, принципиально более понятно. И вряд ли может одно являться примером для другого, что несение крови к жертвеннику включается в кропление кровью на жертвенник, потому что без донесения крови до жертвенника кровью на жертвенник кропить невозможно. Это такая взаимосвязанная цепочка взаимосвязанных действий, которые родственны друг другу, конечно. Или там без изготовления лулава невозможно трясти лулавом. Следовательно, изготовление вязкого лулава становится вот тоже заповеданным действием. Ну, все, тут все вроде понятно. А то, что человек совершил убийство, например, а речь идет именно о том, что любое преступление, будучи совершенным, даже умышленно, оно в результате чува из любви становится заслугой. Как заслуга, вернее, в другой герсе даже просто заслугой. И, по-моему, Рэбе там уже выше, мы обратили внимание, перешел к этой герсе так незаметно. Это означает, что действие, которое, ну, мягко говоря, не очень связано с заслугами, оно каким-то образом превращается в заслугу. Это что-то другое, это какой-то другой процесс совершенно. Акуши мисхазакис ейсер, и такой вопрос усиливается еще более. Кашер машвим зе им махшири випиулы и сахона шехем ршус. Если мы сравниваем наш случай с теми махширин и с теми действиями, которые представляют собой разрешенное. Кигоин харишевы, зрия хулю, кола сейда шельву сафтут гонхов, сирошков и дзарехо. Как, например, пахота, сев, весь порядок действий, необходимых для того, чтобы и соберешь ты хлеб твой, и вино твое, и масло твое получишь, в смысле, в урожае из фрагмента шма. Шеламрой шебли колейлу и эфшерликай меза митсвес агмитсве и сакшур из базе. Несмотря на то, что без этих действий невозможно совершить заповеди, выполнить заповеди, которые с этим связаны, трумы, смасы, свихулю, то есть понятно, что будничное нам тоже удается конвертировать в заповеданное, как будто бы будничные действия. Ну, например, у нас появляется какой-то капитал или какие-то ценности, мы от них обязаны отделить часть во имя каких-то святых целей, например, от урожая, который мы получаем, если мы занимаемся сельским хозяйством, мы отделяем трумос и масрис, трумот и десятины. Ну вот, понятно, что если у нас нет урожая, то трумот и десятины нам отделять не от чего. Микол Моким лой мацину шигой лазе хашибы шермица. Так вот, несмотря на это, то есть вот цепочка такая, вроде цепочка похожая, там донесение крови до жертвенника, крапление кровью. Либо я пашу и сею, потом получаю урожай, потом от него отделяю труму. Иначе я не могу отделить труму, но нигде в законе мы не находим, что пахота и сев становятся святыми действиями в связи с тем, что я, получивший урожай, отделяю от него труму. То есть получается, что уже на этом уровне, уже на уровне вот такого различия между действиями, там было несение крови, которое, ну уж больно выпукло, родственно краплению. Там или вязка лулава, которая, ну, совсем дружит как-то с трясением лулава последующим. А здесь, ну, в общем, с одной стороны, это тоже мы можем сказать, это причина и следствие. Это действие, которое в конечном итоге приводит к тому, что выполняется заповедь отделения трумот и масрот. Но это очень далекое какое-то от этого действия, и поэтому оно не становится, не приобретает характер и значимость заповеди. А филу лой бисор махшири митсу, то есть это не рассматривается законом, то, что я, скажем, спахал свой участок, не рассматривается законом, даже как махшири митсу. В ей шлой миратам, и надо назвать обоснование этому, келедас рашби эйнзероцуй. Потому что с точки зрения этого, по мнению Раби Шимон бар Йохай, в одной из тем, которые мы обсуждали выше, это не является угодным. То есть Всевышний об этом не просил. Эфшеродом хойреш худу, везерея худу, тойра маты реалеху. О чем идет речь, ну там в Геморе, Раби Шимон бар Йохай высказывается на тему того, что если человек будет пахать и сеять, то кто будет заниматься Торой, мол. Отсюда пахота и сев – это разрешенные действия, а не заповеданные. То бишь, человек вправе прекратить эту деятельность, и каким-то образом Всевышний решит его обеспечение. То есть, ну, Бог не просит еврея пахать и сеять. Он сам совершает такой выбор, и единственное, что если он пашет и сеет, то в результате дело кончается обязанностью отделить трумот и масрот. По этой причине сама пахота и сев не представляют собой даже подготовки к заповеди. Уминей шельдас рабонан алкол пони мейнзе бесук шельроци махшири митсво каюйцы базе. Отсюда, как это отсюда, это мне трудно сказать, но надо, если разобраться, так получится очевидно. И отсюда, по мнению рабонан, по крайней мере, это не относится к кругу желаемых, истребуемых Всевышним действий, и кругу, естественно, махширы и митсвы и так далее. Ну, я от себя давайте закончим выводом, да? Ну, и если такие нейтральные действия, как пахота и сев, они уже, то есть они векторно-то никуда не направлены, ни против воли, ни за волю. Они не угодны, не в том смысле, что они негативны. А они не угодны. Всевышний этого не требует. Не хочешь пахать и сеять, не паши и не сей. Занимайся Торой, молодец. Так вот, даже такие нейтральные действия, они уже не становятся привязаны к заповеди. Не поднимаются до уровня, до статуса заповеди, значимости заповеди. Потому что они принципиально отличны от заповеди. Хотя потом, в результате того, что человек пахал и сеял, и тоже молодец, конечно, значит, накормил семью, он в результате приходит к тому, что отделяет трумот и маасрот, он выполняет таки заповедь. Так вот, пахота и сев предшествующие, они к этому не привязываются. Так тем более те вещи, которые повернуты в противоположную сторону, они отвернуты от заслуг, они вроде как, разумеется, не должны превращаться в заслуги. И уж, во всяком случае, наши примеры, приведенные выше, получается, не вполне нас в нужную сторону ведут. Можно сказать, знаете, как в Геморе стандартные рассуждения, там приводится какой-то довод, а потом задается вопрос, а вообще говоря, из этого довода можно совершить вывод, который мы хотели из него совершить. Тут же, мол, речь в этом доводе идет о ситуации принципиально отличной. и как можно отсюда сделать вывод относительно ситуации, которая вот совсем другая. И для того, чтобы отвергнуть некий пример или довод, как годный для того, чтобы вести к требуемым выводам, для этого достаточно указать даже на какое-то одно там, на одно специфическое свойство той ситуации, которую мы пытались избрать в качестве примера. Вот в данном случае получается, что примеры, которые мы привели выше, они все говорят о ситуации принципиально отличной от той, которая, объяснение которой нам нужно, о ситуации, когда действие подготовительное, хоть оно и далеко, от, в той или иной степени далеко от окончательного действия, от заповеди самой, оно все-таки ему родственно. И уж во всяком случае не повернуто в другую сторону, не является преступлением. Пункт Зайн. Абиру базебе кицур. Объяснение этого вкратце. Бехол мицва ешны аини на клоли ве отца дашови бехол шебехол амицвейс. В каждой заповеди присутствует общая идея и нечто, делающее эту заповедь, равное всем другим заповедям. Нечто совершенно общее для всех заповедей в целом. Шезеу бешон хахамейну айсерцойны шельмоким мартивн айсерцейни. Это то, о чем мудрецы высказались, заявив, что любая заповедь, ну, то есть называя заповедь выполнением воли вездесущего, или, помните, там относительно жертвоприношений, почему они называются рех, нехоях, почему они запах благовонный, хотя сжигаемые материалы, они обычно издают запах не очень благовонный. А потому что я сказал, и моя воля выполнена, и это актуально для любой заповеди. Вне зависимости от того, что мы делаем, если мы выполняем заповедь, то мы выполняем волю Всевышнего. Просто форма меняется. Здесь мы ее выполняем так, здесь эдак, здесь в форме, кстати говоря, позитивного действия, а здесь, не совершая запрещенное действие, все равно мы выполняем волю Всевышнего, который сказал, и мы его волю выполнили. «Ваахепех мизе бихола вейро верцойны чельмоким» или в обратную сторону, то же самое с точки зрения греха. То есть грех может быть такой, может быть сякой, наказываться может по-разному. Выражаться в совершении там, совершенно различных действий, разного масштаба на первый взгляд. Но, тем не менее, любой грех от самого там, от ужасного какого-то действия, которое там, смертный грех, и до какого-то незначительного действия, которое осуждается там, не знаю, даже штрафом, может быть, не наказывается, а просто осуждается. Это все нарушение воли Всевышнего, преступление воли, преступление. Вайньоним апратиим шибу, милос орла, бесуки стейшву вихулю. И с другой стороны, в каждой заповеди присутствует нечто индивидуальное. Ну, понятно, то, что делает ее именно этой заповедью, а не другой. Какое-то специфическое содержание, скажем, необходимость отрезать крайнюю плоть при обрезании, либо в суке проживать и так далее. «Бехола иньоним апратиим анала, рей афальпиша, ахона вахшора гибейсе ахефес, шибой ойсиме за митсву». Во всех вот этих частных моментах, еще раз, значит, в каждой заповеди присутствует общее, то, что равно для всех заповедей, и частное, то, что делает эту заповедь, той заповедью, о которой речь. Именно этой заповедью. Во всех частных моментах, несмотря на то, что подготовка вот этого вот махширин, ахшора, происходит в той же самой области, в том же самом предмете дословно, которым делают эту заповедь. «Ой бешайхус лехефетзе». Или в связи с этим предметом. «Микол моким эйном хейлек влой пратме а митсва ацмо». Махширин и митсва, переведем так свободно, не срастаются. То есть они родственны, но они не становятся одним целым. Они не становятся частью самой заповеди, частностью самой заповеди. Ахона саизмель, то есть, ну вот это наши примеры выше. Подготовка ножа для обрезания, Измелемила эйна хелек мекриса заорла. Он не представляет собой части отрезания орлы. Да, это подготовка ножа, без которого отрезание орлы было бы невозможно. Но это не само отрезание орлы. Асия сука вылулов эйнам хелек мебасука стейшу вихулю. Изготовление суки и лулава не представляют собой выполнение обязанности. Да, без них это невозможно, но это не само выполнение заповеди, проживайте в суке и так далее. Илоха садом эйна хелек меазрика. Донесение и даже донесение крови до жертвенника не представляет собой части крапления. Это несение крови до жертвенника. А волат шува бихлол иньоногу белошина рамбам. Но сама тшува, ее идея в общем плане, может быть понята через высказывание Рамбама. Умая тшува гуши язва хей бахойте хетой виесирой махшавтой виигмер белибе шалу ясегу эйд. Тут мы совсем сошлись с Гераса тшува практически в первых главах. Что такое тшува, заявляет Рамбам? Это... В первую очередь, и на самом деле, с точки зрения обязанности тшувы, это единственное, что собой тшува являет, во всяком случае, с точки зрения подхода Алтеребе, это оставление греха и убирание его из мысли своей, и принятие решения, что человек больше его не совершит. «Шенный мар язев роши дарки вегеймер», как сказано, продолжение цитаты, Рамбам приводит цитату, как сказано, «оставит злодей путь свой» и так далее, вегоймер. «Венимца ша отшува ги беасуг шеляинина клоли шель митсвейс веаверес». И получается, что если говорить о тшуве, там мы с вами говорили о заповедях, ну, вот каких-то частных заповедях, обрезания, проживания в суке. Наши примеры были выше, которые нас вот теперь не устроили, начиная с предыдущего пункта. Крапление кровью на жертвенник. Это были заповеди, которые были вот такими частными заповедями. И взаимоотношения между подготовительными этапами, подготовительными действиями и самими заповедями проходили на уровне вот этого частного содержания заповедей. Если же мы говорим о тшуве, то есть о преступлении и тшуве, да, мы-то идем с вами, движемся к тому, как преступления, они могут обуславливать тшуву, то мы говорим о чем-то более общем, несопоставимо. То есть о идее оставления греха, убирания греха, отвергания греха. В общем плане, принятие на себя обязанности служения, отрицание греха как такового. А ахлота бероцен веигмер белибей, то есть речь идет о принятии решения, волевом принятии решения, игмер белибей, вот такого жесткого, устойчивого решения, скажем, постановить в сердце своем. Вейсейра мизуя отшува ги гам беамоким отсмой шелинина клоли шеля митсвес веавирес. И более того, тшува представляет собой нечто, находящееся в самом месте заповедей и грехов. У мяхарша отшува мяхава бецимейн казе нисойр альиде аздойнес. И поскольку тшува, о которой мы говорили выше, вот тшува такой невероятной силы, она порождается именно умышленными проступками, лахен аздойнас ацмон насейс касхиейс. По этой причине сами умышленные преступления, они становятся как заслуги. Если я правильно понял, еще раз чуть другими словами, то есть все предыдущие примеры подразумевали разговор о частных идеях каждой заповеди, где срастание между подготовкой и результатом, даже если подготовка и результат очень близки друг к другу, и подготовка совершенно неизбежна, совершенно необходима для достижения результата, не срастаются. Потому что так или иначе, частное содержание заповеди не изготовить скальпель, и не построить суку, и не сделать лулав, и не донести кровь до жертвенника, а в противовес этому, да, то есть в небольшом отрыве. отрезать крайнюю плоть, проживать в суке, трясти лулавом, кропить кровью на жертвенник. Если же мы говорим вообще об умышленных преступлениях, не об умышленном преступлении этом или об умышленном преступлении том, там, умышленном невыполнении этой заповеди или умышленном невыполнении той заповеди, мы говорим именно об умышленном преступлении в целом и о тшуве, то мы говорим, в общем-то, об одном и том же. Эти моменты, они пасутся на одном пятачке. Они совпадают. Умышленное преступление – это когда я умышленно отворачиваюсь от Всевышнего, а умышленное отшува, которое этим порождается в итоге, это когда я обращен ко Всевышнему. То есть, это духовные действия, которые слиты воедино и касаются вот этого универсального, общего для всех заповедей момента, там, я выполняю волю Всевышнего или нет. И вот я ее не выполнял, и это создало ситуацию, в которой я больше не могу ее не выполнять. И наоборот, с великим рвением и страстью, и с жаждой обращаюсь к ее выполнению. Наверное, так. «Везеу рак кшиеш на ашлейм шелягава ва каво на анал». И это актуально только тогда, когда есть полнота любви и намерения. Это к разговору о градациях в тшуве из любви. Тшува из любви, которая приводит к превращению умышленных преступлений в заслуги, это особая тшува из любви. Даже в самой тшуве из любви это не просто устранение преступлений, а это именно превращение их в заслуги. Это вот особая, наивысшая кавона, наивысшая любовь. «Шеаз найсэ саздойнэс хэлэк мяавойдэса тшува». Потому что именно и только в этом случае умышленные преступления становятся частью служения тшувы, мипне агава веакавона. То есть, они становятся причиной, они становятся решающим на этом пятачке. Умимейла касхиес и, само собой разумеющимся образом, становятся тогда, превращаются в заслуги. А вол кшеэйн шлеймус зэ аре афальпи шэгу ойсэ тшува миагва. Если такого намерения нет, такой степени полноты нет, еще раз повторимся, мы ведем здесь речь об уникальном духовном событии, о духовном подвиге таком, то несмотря на то, что эта тшува тоже совершается из любви, предположим, эйнас дойнас наса кисхиис. Умышленные преступления не становятся как заслуги, а что с ними происходит? Элрак нейкаравойны митхилосы. Но только грех его выкорчевывается изначально. То есть, достигается ситуация, когда грех как бы исчезает из прошлого. Как будто бы он никогда не был совершен.